Они живые существа и тоже не хотят умирать. Им проще выполнить чужие приказы, чем стать гниющим мясом или обедом для демона. Путь наконец-то закончился. Впереди появился слабый свет. «Раньше там была потайная дверь», — задумчиво произнес Мильвио. Но дверь отсутствовала, как и фрагмент стены, как и часть пола. Все это раскололось от колоссального удара, съехало вниз, и вместе с большей частью дворца и утеса рухнуло в бушующее море. Отсюда были видны лишь торчащие над водой редкие обломки, давно сглаженные миллионами ударов волн. И грохот стихии заглушал рокот барабанов. Сейчас воин совершенно их не слышал из-за бушующего под ногами шторма. Чтобы не упасть, оставалась узкая, сильно припорошенная снегом площадка, опасная и ненадежная, но ведущая к спасительному входу в сохранившееся крыло. Дейт, ступая осторожно, посмотрел на часть здания, ту, что уцелела, и теперь зияла перед ним рваными залами, комнатами и коридорами. Она напоминала фрагмент неровно разломанных сот, лежащих на тарелке. «Мы высоко», — негромко сказал Мильвио, когда они оказались внутри, среди все той же сырости, полумрака, затхлости и давящей пустоты заброшенного дома, в котором давным-давно случилось несчастье, и он был покинут. «Надо спуститься». «Нет, держитесь за мной, сёр. Будьте тихи и посматривайте по сторонам. И уберите кристалл, пожалуйста».
«Разве нам не нужен свет?»
«Свет порождает тени, а тени в таких местах могут быть опасны. Не станем тревожить их без нужды. Глаза скоро привыкнут».
Третинец повел Дейта по коридорам, через мертвые холлы с расколотыми потолками и стенами. Он часто останавливался, словно забыв, куда следует идти дальше. В итоге они несколько раз возвращались, сворачивая с прежнего пути. Перед залом, где на потолке были бронзовые балки, темно-зеленые, деформированные колоссальным ударом снизу, словно кто-то метил огромным кулаком в небо, Мильвио также замер. В окна лился дневной осенний свет. Гремело море. Дейт, крепко сжимая копье, периодически бросал взгляды назад в мрачный коридор, по которому они пришли. Время тянулось, но третинец оставался на месте, словно чего-то выжидая. Наконец, его терпение вознаградилось. Дейт тоже это увидел. Тень от бронзового каркаса, пересекавшая пол тюремной решеткой, внезапно слабо дернулась, точно спящий хищный зверь. На всякий случай воин покосился на потолок. Но, разумеется, балки и не думали шевелиться. Двигалась только их тень. Мильвио сделал мягкий, осторожный шаг назад. Они ушли, не потревожив то, что поджидало случайного путника. Искали новые проходы, проверяли комнаты, оказывались возле лестниц, висящих над пустотой, и разбитых зеркал, из трещин которых с неспешностью дикого горного меда вытекала серебристая ртуть, тут же начинавшая дымиться. Дейт не обнаружил тут ничего, что бы напоминало о былой роскоши. Все краски выцвели, богатое убранство исчезло, уничтоженное веками. Мебель и ткани истлели, книги пожрала плесень. Металл проржавел или же лежал в груди грязи, пыли, паутины, которые были основным наполнением комнат и залов. Казалось, что строение, некогда созданное великим волшебником, доживает последние дни, и сырость грызет его изнутри, точно старая затянувшаяся болезнь. Этажом ниже, через анфиладу межкомнатных арок, на полу, удивительно белым и чистым для этого места, они увидели еще одну тень. Большую и материальную, похожую на раздутого паука со странными щупальцами вместо ног. Она неспешно ползла прочь, волоча за собой изломанное тело Мелга, оставлявшее широкий красный след. «Шаут», — шепнули губы Дейта. Когда тварь вместе с добычей скрылась за углом, южанин, вместо того, чтобы пойти прочь, точно безумно и крадущимися шагами поспешил в том же направлении. Дейт с радостью бы его остановил, но понимал, что спутник знает правила этого места гораздо лучше, и самое разумное — просто подчиняться и не лезть со своими замечаниями и советами. Возможно, на первый взгляд логичными, но никак не подходящими для Толориса. Мильвио свернул раньше, чем они наткнулись на демона той стороны. Спутники шли не мешкая, и Дейт абсолютно потерялся, уже не понимая, на каком этаже находится и в какую сторону направляется. Зал, куда привел его третинец, был огромным, больше всех, что он видел во дворце герцога де Монтага. Несмотря на окна, здесь царил густой полумрак, словно сейчас ночь, а не день. В одной из стен зияла дыра, не больше круглого щита, из нее лился свет, узкий луч, в котором кружились снежинки. Мильвио осмотрелся, пытаясь разглядеть то, что могло прятаться в темных углах. Наконец, убедившись, что опасности нет, поднял руку, призывая Дейта остаться на пороге, а сам, обнажив меч, медленно направился вперед. И только теперь воин заметил хрустальный трон, далекий и едва различимый. Он был готов поклясться, что там кто-то сидит, и не спускал глаз неизвестного, чувствуя, как мурашки пробегают по спине, а ладони в перчатках, сжимающие копье, вспотели. Дейта никто не назвал бы трусом, но сейчас ему стало жутко. От понимания, к кому они пришли. «Проклятье!» — едва разжимая губы, прошептал начальник охраны герцога. Даже в бою с шаутами он не пугался. Совершенно иррациональный страх с детских лет, когда ему рассказывали сказки о скованном, призвавшем катаклизм. Впрочем, милорд Даленг не собирался паниковать. Страх пробудился и утих, подчиняясь его воле. Мильвио вернулся через долгих 10 минут, сказав негромко и удивленно: «Никого?» В голосе наемника слышалось и разочарование, и задумчивость. Он рассчитывал на совершенно иное, и Дейт готов был поклясться, что в зеленых глазах остывает ярость, которую южанин подавил, как воин горного герцогства подавил свой страх. А он — кивок в сторону трона. Молчание. Затем сухой ответ. «Он давно мертв, и весь вред, что причинил, остался в прошлом. Я хочу его увидеть. Ближе». Мильвио опустил плечи. Кивнул. «Хорошо, если хотите». Дейт быстрым шагом подошел к хрустальному трону, уставился на вмурованную в минерал левую руку, на развалившийся скелет, лежавший на земле кости, на череп. «Это точно он? Великий волшебник? Мертв? Великие волшебники тоже люди, и тоже умирают рано или поздно. Он проиграл поединок Тиону, потерял все. Убийство Арила привело вот к этому. Жаль, что у меня нет плаща или вещмешка. Я забрал бы его кости отсюда».
«Зачем?»
«Тысячи лет — достаточное наказание, Мильвио. Его стоило бы похоронить. Хотя бы в море». Тот постоял, вложил меч обратно в ножны, стараясь, чтобы тот не шелестел.
«Право, мне тоже жаль, что у вас нет плаща или вещмешка.
Ты получил то, что хотел?»
«Ответы. И новые вопросы». «Да, получил».
Он серьезно кивнул.
«Но теперь самое важное».
Третинец направился к месту, из которого било солнечное копье света. «Что это такое?»
«Остатки старой магии Асторы, я полагаю».
«Она не опасна?»
«Нет».
Дейт подошел к дыре, смотрел несколько секунд, точно не веря, затем потрясенно произнес: «Здесь ребенок».
«Камни, что мы нашли в пещере, действительно приносят удачу», пробормотал Мильвио и тоже заглянул внутрь.
Во мраке, таком же бесконечном, как тот, в котором падал крылатый лев, неся их сюда, в белом теплом шаре солнечного света, спала та, о ком так много рассказывала Шерон и кого Мильвио до последнего момента не надеялся найти. «Кто это?»
«Дочь моего друга. Ее надо забрать отсюда».
«Слишком далеко, не дотянуться. Я мог бы попробовать подцепить копьем, если свет вообще можно подцепить».
«Это лучше сделать моим мечом».
Дейт не задавал лишних вопросов. Ему показалось, что по клинку пробежал розоватый всполох, когда Мильвио взял бастард и кончиком дотянулся до странной колыбели. Затем, преодолевая сопротивление, меч проткнул свет, словно тот был материальным.
«Получилось», — прошептал Даленг.
Метель сожрала день. Окружила людей облаком холодных белых мотыльков, что бесконечным потоком неслись с неба. Они скрывали весь мир. Протяни копье вперед, и едва можно разглядеть его наконечник. Дважды Мелги оказывались слишком близко. Дейт слышал топот, резкие выкрики, звон железа. Но они не увидели путников, не почуяли, пробежали мимо, к дворцу. «Рм-рм-рм-рм», рокотали барабаны. Сад с мертвыми сухими деревьями, встречавшими чужаков точно могильные призраки, был залит туманом. Странным, неестественным, недвижимым, несмотря на ветер, не поднимающимся выше колен, густым и плотным, словно сметана. Везде росли розовые цветы, занесенные снегом, скрытые дымкой, но Дейт чувствовал их, давя подошвами. Он шел первым, готовый колоть, если в белой круговерти появятся высокие темные силуэты. Мильвио следовал за ним, прижимая к себе все так же спящего ребенка, а в правой руке удерживая меч. Лицо у южанина было задумчивое, он то и дело хмурился и тихо ругался на языке родного герцогства. Оба понимали, что если начнется схватка, хрупкая нож окажется под серьезной угрозой. Мильвио не рискнул идти старым маршрутом через кварталы, где к этому времени все должно было кишеть мелгами. Вывел их из дворца через площадь в сад, мимо разбитых статуй, к лестнице, что длинной лентой полоза спускалась по склону в портовую часть города, к безумному морю. «Откуда здесь ребенок?» Дейт на мгновение остановился. «Что у тебя за друг, который оставил в таком месте свою дочь? На сколько лет? Как она выжила? Мы будем сейчас говорить о незначительном или займемся важным, сёр?» Весомый довод, пускай Дейта и раздражало, что с момента, когда рухнули мосты через улыбку Шаута, он блуждает в потемках, мало что понимая. Начальник охраны герцога привык командовать и брать ответственность на себя, оценивая происходящее и не сомневаясь в отданных приказах. Теперь же главную роль в принятии решений играл третинец, который знал гораздо больше, чем говорил, и не спешил делиться этими знаниями. «Ребенок из заброшенного дворца, проклятого города, где живут твари той стороны. Ответь мне лишь на один вопрос, Сиор, и ответь честно, а потом я отстану и не спрошу ничего. Вынося эту кроху в большой мир, мы не подвергаем этот мир опасности?»
«Нет», — лицо Мильвио не дрогнуло. «Даю слово».
Больше они не разговаривали. Спускались осторожно. Туман густой массой стекал вниз, скрывая обколотые ступени, и беглецы то и дело рисковали переломать ноги. Дейт потерялся в белой пелене снегопада, замерз, устал и не представлял, как далеко они отошли от дворца. Но море с каждой минутой ревело все громче, уже дышало на них холодной крепкой солью и яростью пса, сорвавшегося с цепи. В какой-то момент южанин передал девочку Дейту, и тот аккуратно забрал ее, испытывая странное чувство. Точно это было сокровище, что они долго искали, а теперь похищают из логова чудовищ. Третинец поднес рог к губам, и тот издал знакомый низкий стон, переходящий в рокот, словно где-то падали огромные валуны. Рокотал весь мир. Рок, барабаны мелгов, море. Дейт прикрыл девочке уши, но вряд ли это помешало бы ей услышать, если бы не противоестественный сон, что захватил ее.
«Теперь они знают, где мы. Я прикрываю, а вы спускаетесь, сёр».
Снова выматывающая дорога, под гром барабанов мелгов, изменивших ритм, под звуки ловчих рожков, доносящихся сверху от начала лестницы. Копье с шелестом вылетело из метели, пронеслось над головами спутников и исчезло, упав далеко внизу. Первый мелк, прыгая через ступени, выскочил на них, занося меч. Мильвио встретил его восходящим ударом, лишив руки с оружием, в развороте перерубил ребра. И Дейт, отшагнув, чтобы в него не врезалось тело, ткнул копьем, скорее для того, чтобы быть уверенным в том, что враг точно уже не поднимется. Второму, появившемуся сразу за первым, южанин снес голову. Затем ударил ногой в нижнюю часть щита третьего, раскрывая брешь. Воткнул бастард под грудину, пробивая насквозь. Следующая волна из четырех людоедов накатила на них через минуту. Узость лестницы мешала тварям действовать одновременно, и Мильвио рубил им ноги, отбивая порхающим клинком удары вражеского оружия. Снова спуск. Снова отряд мелгов. Как раз в то мгновение, когда Мильвио вновь поднес к губам рог. Южанин уже не успевал поменять его на клинок, и Дейт, положив девочку на землю, бросился вперед. Он успел отразить несколько ударов сверху, когда взвыл ветер, заставив снежинки испуганно отпрянуть во все стороны, и мощная тень пронеслась мимо, лапами разметав наседавших мелгов, забрав с собой нескольких в воздух и исчезнув в метели. Лев приземлился через минуту, заняв с собой все свободное пространство, рыкнул на непонятном языке.
«На спину! Быстро!» — крикнул Мильвио.
Дейт отбросил копье, подхватил ребенка, неловко взбираясь, и, оказавшись на звере, увидел, что на ступенях стоит еще один мелк. Только глаза у него были не черные, а словно расплавленный металл. Шаут занял подходящее тело. В его руке сверкнуло нечто, то, что Дейт счел молнией. Грохнуло так, что даже море и барабаны перестало быть слышно. Во вспышке, направленной на Мильвио, воину на мгновение показалось, что меч южанина больше не меч, а массивный стальной веер. Им, точно щитом, тот закрылся от ослепительной ломаной молнии, отражая ее в сторону. В следующий миг лев оказался в воздухе. И все исчезло за телами снежных мотыльков.
«Стой! Куда? Куда?» —
заорал Дейт, с ужасом понимая, что едва может удержаться с помощью одной руки, что они бросили третинца там, внизу, с чудовищем той стороны. Лев набирал скорость, не слушая, летя куда-то выше, затем ниже, после, закладывая вираж, такой крутой, что Дейт уже было не до криков и увещеваний, ему надо было усидеть и не потерять живой трофей. Внезапно промелькнул каменный склон. Площадка и огромные барабаны, в которые били несколько мелгов. Море, рычащее, словно жадный дракон. А затем Дейта вдавило в спину льва, и они вновь очутились на ступенях. Южанин был жив, его куртка дымилась, волосы оказались сожжены на концах. А Шаут корчился на земле, и кровь в виде ртути шипела на лестничных ступенях. Мильвио сел впереди, забрал девочку. В следующий миг они снова были в небе. И Дейт торжествовал, что с каждой секундой Толорис все дальше от них. Огонь в очаге жадно поедал дрова. Калий спал у себя наверху, и Ирма, замешивая тесто, слушала, как за закрытыми дверьми и ставнями бушуют стихии. Море мертвецов рокотало прямо за домом, проходя сквозь каменные волнорезы бивни, штурмовало немацкий берег под песни «Уин» на радость кракенам и утонувшим кораблям. Сезон штормов был в самом разгаре. Несколько дней, как пошел снег, и старый город на краю мира ждала долгая зима, когда большинство жителей сидели по домам, пряли, чинили сети и готовили лодки к новому сезону. В дверь постучали громко, решительно, и, что самое главное, совершенно неожиданно. Хмурясь, она вытерла натруженные руки тряпкой, думая о том, кто мог прийти в ее дом на ночь глядя. По привычке посмотрела на огонь, убедившись, что он не изменил цвет и на улице не заблудившийся. Впрочем, вернувшиеся мертвецы не имели привычки стучать, точно живые люди. Но что-то явно случилось, потому что не в традициях жителей Немада ходить друг к другу в гости в такое время. Когда темнеет, в городе лишь патрули, следящие за тем, чтобы фонари не горели синим, да указывающие, спешащие на помощь к тем, в чьем доме случилась беда. В последний год это происходило чаще, чем помнила Ирма. Слишком много стариков и слишком мало молодежи, отправлявшейся в Арант в поисках лучшей жизни.
«Кого белые овцы на гребне притащили?»
«Послание от Шерон, указывающий», — раздалось с той стороны.
Услышав имя ученицы Йозефа, ушедшей из города уже больше 2 лет назад, женщина подняла засов. Фонарь над дверью раскачивался из-за ветра, как проклятый, бросая тени на крыльцо, и человек, стоявший там, показался Ирме очень высоким. Она заметила рукоятку меча, торчавшую над его плечом, сверток, который он держал в руках, а затем услышала певучий голос и незнакомый акцент чужеземца.
«Сиора, вы знаете указывающую, что я назвал?»
«Да, знаю», —
настороженно произнесла она.
«Тогда у меня просьба от нее для всего города. Шерон надеется, что Немат сохранит и позаботится об этом ребенке».
С этими словами незнакомец протянул сверток Ирме.